Данное сообщение, материал создано и или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Это «Дедлайн», второй сезон подкаста «Медузы» о медиа и журналистах. Меня зовут Наталья Жданова. Как работают медиа в изгнании? Может ли индустрия выжить в этих новых условиях? И какой путь теперь проходит данное сообщение перед тем, как появиться на вашем экране? Девятилетняя Ким Фук вместе с другими жителями деревни Чангбанг на юге Вьетнама бежала в укрытие, когда военные начали сбрасывать снаряды со смесью напалма. Все вокруг вспыхнуло, на теле девочки загорелась одежда. Сорвав с себя вещи, она выбежала из огня. В этот момент ее, ногую с искаженным от боли лицом, бегущую вместе с другими детьми, запечатлел фоторепортер Ник Ут. Снимок «Ужас войны», также известный как «Напалм во Вьетнаме», сделанный 8 июня 1972 года, шокировал весь мир и, как считается, способствовал завершению Вьетнамской войны. Фотограф Ник Ут получил за эту работу Пулитцеровскую премию – высшую награду для журналистов. Ким Фук, сильно пострадавшая от ожогов, перенесла множество операций, но выжила. Сейчас ей 59. В наши дни СМИ каждый день публикуют сотни снимков из Украины. Мы видели Бучу, Мариуполь, Изюм и многое другое. Но война продолжается. В чем сила и смысл военных фотографий сегодня? Об этом мы говорим с фотожурналистом Сергеем Пономаревым. Сергей снимал войны и вооруженные конфликты. Он работал в Донбассе в 2014 году, в Сирии, в Ливии, в Египте. А в 2016 он вместе с коллегами получил Пулитцеровскую премию за серию репортажей для «Нью-Йорк Таймс» про беженцев и миграционный кризис в Европе. Сергей, одна из твоих последних публикаций в Инстаграме – это две фотографии. На первой – девушка и парень, они прощаются на вокзале, парень в военной форме, и следом идет фотография обгоревших тел. Ты можешь рассказать, как были сделаны эти снимки?
Да, конечно. Эти два снимка, которые я опубликовал в Инстаграме, они, конечно же, не сняты были последовательно там один с другим. Но поскольку я много работал на войнах там и так далее, то я, в общем-то, очень часто видел то, во что превращаются солдаты. И один из снимков был снят, вот девушка с парнем, которые прощаются на вокзале. И если заметите, то и у них там вокруг еще других солдат и так далее. Там целый поезд уезжал с призывниками. Это 18-й год. Это Питер, и вот на Московском вокзале питерские призывники из Петербурга уезжают куда-то там на сборы, на учения. Второй снимок был снят раньше, это Ливия, это один из компаундов, да, то есть это, ну, какое-то помещение, где содержались повстанцы, которых правительство Каддафи там содержало и, в общем-то, потом просто сожгло всех заживо, потому что они отступали, выпускать их не имело смысла. Вот. Ну, грубо говоря, это такие пленные, с которыми вот так бесчеловечно обошлись. И это так последствия войны, которые случаются всегда со всеми. Если вы слышали какие-то подкасты про российскую армию, которая там отступает, то вот у них иногда возникает такая дилемма. А что делать с пленными? Ну, то есть сначала по гуманной логике там не обязательно убивать человека, но при этом ресурсов для того, чтобы их там где-то охранять, кормить и так далее, и не бывает. Ну, соответственно, пускают этих людей в расход. Неважно, это будут гражданские люди, это могут быть военные, но это, так сказать, такое последствие войны. Как фотограф я такого насмотрелся достаточно много на разных войнах. В общем-то, не бывает гуманных войн, не бывает гуманных военных. Все, в конце концов, пускают в расход тот человеческий материал, который им сейчас не нужен. И, собственно, вот этот вот диптих, который я показал в Инстаграме, он и является таким месседжем, да, для людей, которые имеют какие-то романтические чувства в отношении войны, армии там, и так далее, то, что на самом деле, ребята, вы все всего лишь расходный материал, который может вот превратиться вот в такое, что вы увидите на втором снимке.
Но вообще с февраля публикуются тысячи фотографий с убитыми, покалеченными, ранеными, с окровавленными телами, со сценами насилия. И если поначалу это все действительно шокирует и ужасает, то кажется, что сейчас наступил период, когда все как будто к этому привыкли, и это как будто перестает работать. Что с этим можно делать?
Наш мозг привыкает вот ко всей этой жести. Даже есть какое-то научное понятие, к сожалению, сейчас не могу вспомнить, как называется вот эта вот толерантность, да, человека к ужасам там и так далее. Да. Поэтому, естественно, спустя какое-то время это все начинает замыливаться и так далее. Тем более, что мы сейчас живем в мире, перенасыщенном визуальной информацией, и мы все больше, наверное, получаем сейчас визуальной информации, чем текстовой информации. Вокруг нас постоянно YouTube, Instagram, TikTok, Twitter даже, там очень много видео сейчас постят и там, и так далее. Да? И, соответственно, ценность какого-то одного кадра, она уменьшается, она просто становится все более минимальной и минимальной. Это не значит, что ценность какого-то одного из больших, важных таких документов эпохи, она уйдет, но просто в понимании обывателя он может не заметить и свайпнуть, пролистнуть это и так далее. То есть вот если мы, допустим, сравним фотографии с Великой Отечественной войны, войны там, в 60-х годах, в Вьетнаме там, и так далее, то вот тогда был такой феномен и термин «фотография может остановить войну». Все помнят фотографии Эдди Адамса, казнь вьетконговца, Ника Ута, девочка, бегущая от напалма и так далее. Да? Почему так произошло? Потому что удельный вес фотографий был очень большой, их было не очень много. Они западали в души этим людям, которые там смотрели, они вызывали у них какие-то эмоции, там чаще даже вызывали действия, люди шли протестовать против войн и так далее. Сейчас, видя эти фотографии, для человека это в большинстве своем большой шум. И мы это понимаем, но с другой стороны, мы это уже делаем не для того, чтобы вот каким-то конкретным снимком остановить, там, внушить чиновникам, политикам, там, еще кому-то, что вот смотрите, что происходит, когда вы думаете, что вы наносите удары по военной инфраструктуре и так далее. На самом деле мы просто это делаем уже для истории, для эпохи, потому что потом, основываясь там на наших снимках, уже будут, я не знаю, работать историки, может быть, следователи, может быть, Гаагский суд или еще что-то. Но, в общем, сейчас наша задача фотожурналистов сводится к документации моментов нашей общей нынешней истории.
Ну, то есть, получается, сейчас фотография ни на что повлиять вообще не может?
Она может повлиять, фотография может повлиять, просто она уже не стала таким явным, четким инструментом, который может, так сказать, быть главным аргументом. Поскольку мы стали жить в мире, перенасыщенном изображениями, появилось много фейков там и так далее. Просто, ну, все стало гораздо сложнее.
Вообще, как фотографы мыслят на эту тему? Как думают над тем, как решать эту проблему? Можно ли что-то сделать, чтобы люди не привыкали к этому, чтобы военные снимки продолжали влиять и даже, может быть, шокировать?
Тут нужно все-таки разделять, потому что что можно сделать, если в нашем понимании фотожурналистика априори – это просто документация события? То есть, что вы имеете в виду? Как их сделать еще кровавее, что ли, и так далее? Ну, то есть, если это случилось, туда приходит фотограф, фотожурналист, и он просто фотографирует, он снимает то, что там лежит. То есть, он не имеет права вмешиваться, я не знаю, там, шевелить что-то, передвигать, там, делать кадр лучше, драматичнее и так далее. Я очень надеюсь, что подобный этап, когда такое происходило, оно осталось в прошлом. То есть, когда там, я не знаю, делали какую-то постановку, там что-то подправляли, передвигали. Я надеюсь, я очень надеюсь, то, что вот современные фотожурналисты, которые сейчас работают, они, в общем-то, уже поняли, что так делать нельзя. Это очень сильно подрывает доверие, а, к СМИ и к ним самим, и, б, это просто, ну, неэтично. Самое главное то, что вот мы балансируем между нормами этики и документальностью.
Ну, я не постановку, конечно, имела в виду, а то, что по-разному можно снимать. Ведь, по сути, каждая съемка – это такой уникальный опыт.
Да. Тогда в качестве другого аргумента мы можем рассмотреть снимки Антуана Дагаты, который снимал российских военных, убитых российских военных где-то вот в моргах, и он это сделал, так сказать, технически по-другому. Это был негатив, да, то есть это, видимо, цифровой снимок, который он инвертировал и сделал из позитива негатив, и это такой двойной смысл, потому что, в общем-то, это и негатив, да, отрицательные герои, не герои этой войны и так далее, и плюс еще и изображение полуразложившихся лиц российских военных, они, в общем-то, тоже не очень эстетически хорошо выглядит, но когда мы это смотрим в качестве инвертированного негативного изображения, то оно смотрится как-то немножечко по-другому, и, в общем-то, из этого тоже получилось такое высказывание.
И, наверное, на этапе отбора фотографий можно каким-то образом вот отбирать те или иные фото для публикации, чтобы снимки продолжали работать. Это, видимо, уже задача фоторедактора.
На самом деле, я считаю, что связка фоторедактор-фотограф, она очень важна. Если немножечко так отвлечься от войны, в которую мы сейчас погрузились, и поговорить просто об каких-то условных условиях, где фотограф работает, и он находится в каком-то событии, он снимает, потом он отбирает свои фотографии, делает большую выборку, отсылает их редактору, потом на следующий день опять снимает, потом опять это все обрабатывает, отсылает и так далее. А дальше редактор, вот смотря на весь этот массив фотографий, которые ему прислали, он начинает складывать из этого свое какое-то видение. Ну, то есть это примерно, наверное, очень похоже на работу режиссера документального фильма и монтажера, когда они вот из всего этого материала вдруг потом начинают склеивать какой-то фильм, какое-то высказывание. Фотограф сам, я считаю, не очень качественно сможет построить такой визуальный нарратив, потому что он все-таки сам переживал эти события. Он, так сказать, будет стремиться складывать изображение в таймлайне, то есть вот по времени, как он это все снимал, потому что он это все переживал, он, так сказать, прожил вот эти все моменты, и сложить это по-другому в его системе координат, наверное, не получится. По крайней мере, в моем опыте у меня так не получалось. То есть мне всегда нужен был кто-то независимый, там, какой-то третий между вот мной и моими фотографиями, который это сможет, так сказать, перетасовать, смешать и разложить немножечко по-другому.
Про постановку. Ты сказал, что, слава богу, от этого ушли, и я вот просто хочу уточнить, что в фотожурналистике сейчас постановочные фото вообще не применяются.
Конечно, применяются. Я просто вижу, что в последние годы как-то не было больших скандалов с вот фейками, фотошопами, там еще что-нибудь. Может быть, они, конечно, проскочили мимо меня, но я вроде бы так плотно слежу за нашей повесткой. Но там лет 5 назад этого было очень много. За последнее время не было такого большого количества постановочных или фейковых фотографий, потому что мне кажется, что все-таки этот урок уяснили. Последствия для карьеры и для индустрии гораздо серьезнее, чем если вы там попытаетесь немножечко подправить один свой снимок, и индустрия очень жестко на это все реагирует. То есть она тут же вычищает из своих рядов таких людей, и, соответственно, они просто понимают, что они берут на себя очень большой риск, всего лишь там попытавшись чего-то подправить в своих снимках.
А ты видел хотя бы одну постановочную фотографию с войны в Украине?
Но я, поскольку не там, и я все вижу только в интернете там и так далее, то я не могу точно сказать, оно постановочное или нет. Ну, то есть, если мы говорим про Бучу, то да, я понимаю, что это не постановка, как это там заявляют наши пропагандисты. Я знаю лично много фотографов, которые туда входили вот с первыми военными, когда освобождали уже Бучу от российских военных, и они это все видели своими глазами, я понимаю, что это не постановка. Но я не знаю, я не могу полностью отвечать за российских коллег, которые сейчас работают на тех территориях, которые оккупированы Россией. Мне, так сказать, очень сложно сейчас понять, насколько с той стороны людям дают возможность работать свободно. Тем более, что постановка – это же не обязательно рукотворное вот самим фотографом. То есть это так, чтобы он там ходил, двигал труп, раскладывал специально там какие-нибудь детские игрушки и так далее, делал этот кадр. В принципе, что-то такое за него могут сделать просто институционально те власти, которые находятся на этом месте. То есть будут возить и показывать специально, вот давайте вот, вот это вот снимайте, вот это вот снимайте там и так далее. Такое вполне возможно, и я понимаю, что вот на той стороне, скорее всего, может быть, даже и на украинской стороне тоже, как бы есть пресс-туры. И, соответственно, людям показывают именно то, что им нужно, так сказать, видеть, именно то, что власти хотят показать всему миру.
Есть еще такая проблема – это вопрос доверия, потому что ключевые свидетельства этой войны сделаны либо западными, либо украинскими репортерами. Вот хочется понять, как можно убедить читателя в том, что это все не постановка, не фейк. Вообще должны, может быть, как-то медиа просвещать читателей, рассказывать о том, как они сейчас работают?
Ну, так всегда будет, конечно, каждая из сторон, тем более, что украинские журналисты находятся на территории своей страны, на которую напала соседняя страна. И, естественно, у них очевидна их эмоциональная позиция. И вот честно скажу, что у меня есть такая теория, моя мысль в том, что журналист более качественно может работать по экстерриториальному принципу. То есть, когда, я не знаю, допустим, журналист из России работает на Ближнем Востоке, не знаю, в Африке там, и так далее. То есть он, в принципе, может как-то независимо подойти к позициям обеих сторон, выслушать обе стороны, и, собственно, они к нему тоже не имеют каких-то особо больших претензий, чем, допустим, вот сейчас российскому журналисту невозможно работать в Украине. Человек с российским паспортом. Почему? Ну, потому что вот он является представителем той страны, которая напала. Ну, допустим, представители Франции, Германии там, или еще кому-то в теории, да, возможно работать на обеих сторонах. И я знаю моих коллег, которые были и в Украине, и потом уехали в Россию, и они в состоянии сделать там два материала. Допустим, если брать в расчет такую позицию, то, соответственно, репортажу иностранного корреспондента будет больше доверия, чем репортажу местного корреспондента.
Как ты сказал, российских фотографов сейчас в Украине нет. А жалеешь ли ты о том, что не можешь туда поехать? И хотел ли бы ты там оказаться?
Да, это вопрос, который я задаю себе постоянно. И самое интересное, что моя младшая дочь спросила меня об этом за неделю до войны, когда еще мы все не верили вообще в то, что там что-то произойдет и так далее, она мне уже там за неделю написала, если война начнется, ты поедешь. Но видите, как получается, с российской стороны независимому фотожурналисту, работающему с многими иностранными изданиями, работать невозможно. Там даже, судя по всему, РИА Новости и ТАСС-то не особо удается поработать, не говоря уже там о аккредитованных иностранных агентствах, там типа Associated Press, France Press, Reuters и так далее, то уж фрилансеру там и так далее вообще невозможно. А в Украине, как сами понимаете, человек с русским паспортом является просто представителем страны-агрессора, неважно, что он там делает. Опять же, для того, чтобы что-то снимать, нужно ехать куда-то уже в зону боевых действий, на передовую. Там еще более серьезные меры безопасности, там еще больше блокпостов там, и так далее. Я просто представляю себе, что мне невозможно будет проехать ни один из блокпостов без там сидения либо на подвале, либо там просто досмотров и так далее. Ну и, соответственно, никакое из изданий в трезвом уме сейчас не пошлет россиянина работать в Украине. Поэтому, вот, конечно, это первый конфликт, в котором я себе четко отдаю отчет в том, что я не смогу сейчас работать ни с одной, ни с другой стороны. Поэтому вот сейчас я занимаюсь теми историями, на которые, допустим, у моих коллег, которые работают в Украине, просто нету времени. Конечно же, это и массовый такой сейчас исход россиян мобилизационного возраста. До этого это были релокация россиян, которые бежали после начала войны, просто понимая, что в России сейчас жизни нет. Ну и плюс, поскольку очень много иностранных коллег, которые там работают в Украине, а потом, так сказать, возвращаются, отдыхают и так далее, у меня появилось какое-то количество работы, которые я выполняю, так сказать, за них и просто делаю другую работу, там, не связанную как-то с войной.
Ну и то, что сейчас в России происходит, наверное, следует как-то документировать. Сейчас многие журналисты и фоторепортеры уехали из страны, но, кажется, вот фиксировать российские события не менее важно. Ты не думал поснимать в России, например?
Да, я, конечно, думал об этом, и я постоянно об этом думаю, но взвешивая риски, я понимаю, что пока что я не очень, у меня нет такой вот стопроцентной брони какой-нибудь, или у меня нету стопроцентной гарантии, что я смогу продолжить работать в своей стране. Вот когда я объясняю молодым коллегам, которые первый раз едут на войну, что глубина твоего проникновения, да, вот на линии фронта, там вот погружение в эту историю, она должна быть настолько так, чтобы тебе хватило сил, времени, удачи там, и так далее, вернуться и привести материал. Потому что главное, это не твой личный опыт и экспириенс, что «ух, я тут, а мы тут», там, и так далее. А твоя работа, ты должен попасть туда, снять, и потом вернуться и доставить свой материал. Вот в чем твоя задача. И вот сейчас, рассматривая Россию в качестве какой-то там военной командировки, я вот исхожу из того, что если я туда поеду, то я должен туда попасть так, чтобы я смог оттуда вернуться и привести материал. И вот на данный момент я, честно говоря, не вижу для себя вариантов того, что я действительно смогу вернуться. Потому что я фотожурналист, фрилансер, работающий с иностранными изданиями, и плюс мужчина, да, призывного возраста, который вот сейчас в нынешней России военного времени будет четко рассматриваться как а – призывник, б – предатель. Пока что вот с такими картами на руках я не уверен, что я бы хотел вернуться.
Были случаи, когда люди узнавали о гибели своих близких, увидев их на опубликованных снимках. Должны ли издания, как ты думаешь, вводить какие-то ограничения или, может быть, дополнительные проверки на уровне фоторедакторов, опять же?
Вот если бы армия была бы нормальной работающим механизмом с большим количеством правил там и так далее, то, наверное, да, есть такое правило в американской армии, что фотографии погибших не публикуются до того, как родственников известят, там и так далее. И даже если там раненый, то сначала прямо фотограф должен подписать согласие на публикацию и так далее. То есть буквально фотограф должен с бумажкой подбежать к раненому, дать ему ручку, подпишись, а потом он его будет снимать. Достаточно сложно. А сейчас я не уверен, что такое вообще технически возможно, тем более, что когда ты даже не знаешь, кого ты снимаешь, то есть у большинства солдат нету никаких подписей и так далее, бирок там с фамилиями, я не знаю, там еще чего-то, что их можно четко идентифицировать, что это сержант Иванов. Но, опять же, мы еще сейчас очень сильно конкурируем с UGC, что называется, User Generated Content, то есть тот контент, который производят непрофессиональные журналисты, обыватели, сами военные там, и так далее, которые это все потом публикуют, выкладывают в соцсетях. И я уверен, что если бы не из прессы, то родственники это все увидят где-нибудь в тематических телеграм-каналах и так далее. И тут уж как бы какие вопросы могут быть к нам? СМИ и так, в общем-то, отрабатывают все свои правила до сих пор, и я надеюсь, что они и будут всегда отрабатывать и проверяют всю информацию, прежде чем ее публиковать. И гэп между какой-нибудь новостью в соцсетях, у блогеров там, или у каких-то нибудь анонимных телеграм-каналов и та же самая новость у профессиональных качественных СМИ, она с очень большой разницей, потому что эта разница – это не их лень, а то время, которое они занимают на верификацию этой информации. Поэтому тут, честно говоря, говорить, в общем-то, не о чем. Сейчас немножечко не те условия, мне кажется, когда в захватнической войне, да, с соседним народом нужно ждать какой-то верификации, тем более, что у Минобороны канал работы со СМИ никак не настроен. То есть мы все, что мы можем от них получить, это официальные сводки Коношенкова и все. Ну, тогда о чем речь?
Про публикацию сцен насилия. Как ты считаешь, вот где находится та грань, которую нельзя переступать? Понятно, что сейчас есть вот эта плашка sensitive content, и пользователь как будто бы сам решает, смотреть ему или нет, но, может быть, даже, кстати, это в обратную сторону работает.
Здесь, конечно же, все я бы списал на политику издания. У каждого политика в отношении там graphic content и сцен насилия своя. Я не знаю, сцен насилия как действие публикуют, но очень часто замазывают лица, чтобы скрыть identity человека, что тоже считаю правильно. А потом вопрос, наверное, опять же, все к этике издания, на что направлена публикация этого, да, то есть это документ и так далее, либо это разжигание. Поэтому, да, я считаю, что в данном случае нет никогда никакого четкого правила, это вот нужно смотреть на каждый конкретный контент и разбираться предметно, да, то есть нужно провести, во-первых, background search и узнать, что это точно относится вот именно к тому событию, к которому это все завязывается, и, во-вторых, понять, насколько это адекватно публиковать, насколько это серьезно, так сказать, разжигает, есть ли какое-то второе мнение там у этого и так далее.
Ты лично чего бы никогда не стал публиковать?
Я не редактор для того, чтобы меня спрашивать, что я буду публиковать или что я не буду публиковать. Нельзя публиковать детскую порнографию. Вот что нельзя публиковать. Да, и нельзя публиковать, я не знаю, там, непроверенные данные. Но если это документация какого-то исторического момента, пусть она даже там супертяжелая, со сценами насилия, там, я не знаю, с трупами там, и так далее, и она имеет правильный подтекст, то есть это не фейк, не выдается этот ужас за какой-то другой ужас, да, то это нужно публиковать. Опять же, если мы вернемся к тому, что я говорил раньше, я готов это отдать на откуп, на ответственность редактора, потому что я нахожусь на земле. Я это вижу там своими глазами, эмоции меня переполняют, я жажду крови, да, и я хочу это все публиковать. Но я это отдам редактору, который сидит где-нибудь за 1000 километров подальше, он, скорее всего, более хладнокровен, опытен, чем я, и он уже вот со своими инструментами и инфраструктурой, возможностями может перепроверить это все там, да, и правильно это все сформировать.
Ну, то есть, получается, логика здесь такая. Фотографии должны максимально отражать действительность, и вот это главное. Никаких ограничителей, вроде мы не хотим излишне травмировать аудиторию, вот всего этого нет.
Ну, если ваша аудитория – это журнал «Мурзилка», да, то, конечно, вы не хотите излишне травмировать аудиторию. Я, честно говоря, просто не понимаю вопрос. То есть мы не хотим публиковать фотографию оторванной ноги, потому что мы не хотим излишне травмировать аудиторию. Или мы не хотим публиковать фотографии из Бучи, потому что мы не хотим излишне травмировать аудиторию. Но я имею в виду из Бучи, там вот эти вот кучи убитых людей, которые разбросаны по улицам. Но опять же, в таком случае это не задача корреспондента, будь то фотограф или оператор, там, или корреспондент на земле решать этот вопрос. Его задача – собрать этот материал и отправить в свою редакцию.
Расскажи еще о том, что меняет в работе фотожурналиста война. Чем съемки войны отличаются от съемок мирной жизни?
Очень важно отключиться от своих собственных эмоций и ощущений и передавать просто чистую информацию. Мне кажется, вот это самое главное, важное правило для фотожурналиста или просто журналиста на войне, потому что оно тебе даст больше доверия. Грубо говоря, журналист – это глаза общества. Он должен показать вот все, что он видит, потому что не все могут попасть на войну, не все могут проехать эти бесконечные десятки блокпостов, чтобы вот попасть туда, вот, куда он попадает, а там уже он должен показать все, что он видит. И фотограф должен понимать, что он на самом деле не в какой-то поездке, где там эге-гей, у нас там все весело, или у нас там все очень плохо, холодно, голодно и так далее. А он должен понимать, что он глаза общества. То есть то, что он видит, должно видеть и его фолловеры, там, его зрители, да, в виде издания, редакторов, читателей этого издания и так далее.
Правда ли, что когда ты уже снимал войну, все остальное кажется уже таким маловажным, незначительным и, может быть, даже бессмысленным?
На войне у тебя действительно вот есть черные и белые, да, там есть свои, есть чужие, еда, сон, работа, все. И ты, так сказать, обходишься каким-то минимальным количеством нужных вещей и так далее. У тебя вот все потребности сводятся к минимуму совершенно. Мир гораздо многограннее, сложнее и так далее. И тебе вот, возвращаясь с войны в мирную жизнь, приходится адаптироваться к тому, что там много оттенков, много тонов, много разных вещей, которые человек тебе может сказать, но он ничего не подразумевает этим там, и так далее. Да? Вот для этого очень часто нужно адаптироваться, и не все готовы, возвращаясь, так сказать, с войны, где у тебя вот все, есть там боевое братство, у тебя есть там какие-то друзья и так далее, а тут у тебя возникают какие-то непонятные приятели, или кто-то на тебя криво посмотрел, и ты на него тут же там бросаешься волком. Еще какие-то такие ситуации, от которых очень часто люди бегут, либо им становится скучно, потому что это очень сложно, и они просто не хотят в это все погружаться, и очень часто уезжают обратно. То есть я проходил, я переживал такие моменты, но у меня всегда как-то хватало друзей, психологов и вот каких-то вещей, которые ты можешь поговорить, выпустить это все из себя и забыть. Очень важно, так сказать, пережить, переработать этот момент и не оставаться внутри своих каких-то трагичных, тяжелых переживаний, которые остались в прошлом. Я видел много коллег, которые, так сказать, не переработали это, и вот до сих пор вспоминают какие-то события 20-летней давности. Вот, а вот у нас вот на войне в Боснии было вот так. А вот то, что у вас здесь сейчас происходит, это херня, ребят, это все скучно. Какие-то сидения на блокпостах, ожидания непонятно чего. Да, ну, слушайте, вот тогда была веселуха там под натовскими бомбежками, грубо говоря, там что-нибудь такое, да?
Ну, то есть это похоже на посттравматическое расстройство.
Психологам, врачам виднее, но да, это какая-то сильная эмоция, которая не переработана, и которой человек постоянно возвращается и возвращается, и сравнивает через эту призму все остальное, что с ним происходит.
Сергей, а у тебя какой был самый тяжелый момент, после каких съемок?
Я это переработал и не разговариваю об этом.
Да, окей. Мы немного уже поговорили о работе фоторедакторов в связке с фоторепортером. Есть данные, что именно эта профессия, профессия фоторедактора, является одной из самых травмирующих профессий после военных репортеров. То есть они отсматривают тысячи снимков с войны каждый день.
Не был в обуви фоторедактора, но представляю себе, что да, каждый день перелопачивать такое, тем более, что когда есть политика редакции, что мы войну не забываем, мы каждый день о ней будем говорить и так далее, это сложно. Возможно, да, ты это все видишь, а не знаешь, как этим помочь. У тебя есть чувство бессилия, там, бессильной злобы, потому что ты это все видишь, а что ты можешь с этим сделать, ты не знаешь. Я могу это сравнить скорее немножко с другим, тоже исследованным типом психологического расстройства. Был у журналистов, которые работали на кризисе беженцев, и они, вот так сказать, видели тысячу людей в нужде, холодных, замерзающих там и так далее, которые проходили через их страну, но при этом они по большей части ничего не могли сделать, кроме как вот сфотографировать, снять с ними интервью и так далее. Потому что эти люди не задерживались, они шли куда-то дальше, замерзали, им было холодно, они шли в мокрой одежде, допустим, но все равно они продолжали идти к какой-то своей цели. И ты не понимаешь, вот, а как бы я мог им помочь? Вот. Может быть, оно как-то сравнимо, но люди, которые работают с новостной повесткой, у них, конечно же, всегда будут возникать какие-то психологические трудности, проблемы. Да, это цена нашей профессии.
Сергей, скажи, для тебя главные фотографии этой войны?
Главные фотографии этой войны? Ну, наверное, есть эмоциональные первые фотографии, это, так сказать, когда стало понятно, что блицкрига вдруг не получается, и для меня было шоком там увидеть кучу разбитой техники и работу Байрактаров. То есть там нет какой-то конкретной фотографии, просто для меня это, так сказать, было вау, не ожидал. Дальше это, конечно же, Буча и первые снимки разбитого самолета «Мрия». Да, и, конечно же, вот снимки Жени Малолетка из Мариуполя, и вот вся история, как он это снимал и как он это все передавал, и, конечно же, у меня в тот момент происходило огромное количество разговоров с людьми из России. Я уже к тому моменту уехал, а у меня там много друзей осталось. И говорят, ну посмотри, это же фейк, ну так нельзя. Как так можно сфотографировать вот эти вот там взрывы? А вот а что беременная, она что, вот правда вот на войну поехала, что ли, умирать? Что-то такое, да? И то, что вызывает больше всего неприятие, наверное, вот станет самыми главными снимками этой войны, потому что люди правда не могут поверить в то, что война так жестока. Жертвами войны становятся те люди, якобы на защиту которых это все затевается и начинается, да? И на чем месте можем оказаться мы все.
Конечно, наивно полагать, что военные фотографии и репортажи независимых медиа сейчас способны остановить ужас этой войны. Но именно они позволяют нам понимать, что на самом деле происходит в Украине. Подкасты вернулись в приложении «Медузы». Слушайте «Дедлайн» там, а также на сайте или на всех основных аудиоплатформах. И обязательно подписывайтесь, чтобы не пропускать новые выпуски. Мы выходим каждую среду.